Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 429-я встреча у нас с вами сегодня. Мы в третьей книге царств, вторая глава. Давайте начнем с того, что еще раз прочитаем эти слова. Это говорит Давид, он уже практически при смерти. И он говорит: «Вот я отхожу в путь всей земли. Ты же будь тверд и будь мужествен. И храни завет Господа Бога твоего, ходя путями его и соблюдая уставы его и заповеди его, и определение его, и постановление его, как написано в законе Моисеевом, чтобы быть тебе благоразумным во всем, что не будешь делать, и везде, куда не обратишься». Вот это благословение от Бога, которое так необходимо Соломону. Понимаете, Давид отлично отдает себе отчет в том, что Соломон не готов быть царем. Он напоминает Соломону: будь мужествен. Соломон вырос во дворце. Для Давида передача царства Соломону была очень непростым делом. Потому что Давид-то ведь до того, как стал царем, он был пастухом, а он был победителем Голиафа, он был помазан, да, он был помазан царем, но ему пришлось еще бегать от Саула. Я сейчас думаю о людях более старшего поколения, которые смотрят на молодежь и говорят: вот мы достигали высот, а вы получаете и живете на всем готовеньком. Знаете, это совершенно не новое отношение. Предполагаю, что Давид, глядя на Соломона, мог посмотреть и увидеть примерно то же самое. Вот я боролся, я настоящий мужик, а этот рос во дворце, этот рос среди женщин, этот рос среди слуг, как же ему теперь стать царем? Давид понимает, что Соломон не готов. Но по большому счету и сам Давид, и каждый из нас тоже не готов. И эту готовность мы получаем только действием Божьим, только волей Божьей, присутствием Бога, жизнью Бога Иисуса Христа в нас. Мы не можем жить по-христиански. Единственный, кто может жить по-христиански, это сам Христос, который проживает свою жизнь в нас и через нас. Какое же наследие оставил Давид Соломону? Это наследие очень важно перечислить, для того, чтобы мы поняли, с чем мы имеем дело дальше. Во-первых, Давид передал правление в нации, в стране Израиля, или в народе, если хотите, от дома Вениамина, или колена Вениамина, собственно, Саула, колену Иуды. И дальше царский род будет род Иуды и Давида. Христос придет именно из колена Иуды и будет потомком Давида. Собственно говоря, об этом мы читали в том завете, который Бог заключил с Давидом. Произошла эта передача, если хотите, передача полномочий. Второе. Давид сделал Иерусалим особым городом. Я думаю, что он получил для этого указание от Бога. Иерусалим становится городом священным, религиозным и национальным центром Израиля. Да, Давид построил этот город, предварительно освободив его. А Соломон украсит Иерусалим, построив храм. Давид сам хотел построить храм, но у него на руках была кровь, и он сделать этого не мог. И вот тут тоже интересный момент. Мы сейчас вернемся к наследию Давида. Смотрите, Соломон вырос во дворце, но Бог удостоил его чести построить храм. Это опять, если кто-то из, допустим, старшего поколения начнет говорить и называть младших белоручками, неприспособленными к труду и так далее, Вот я в твоем возрасте... Давид мог бы такое сказать, но храм построит именно Соломон. Третье наследие. Давид искоренил всякое идолослужение, всякое идолопоклонничество в Израиле. Давид сделал почитание Яхве всеобщим. То есть такое религиозное единение Израиля. И при Давиде мы ни про какие высоты, ни про каких идолов уже не слышим. До Давида это было, после Давида это будет. Да, у Соломона, к сожалению, это будет. И мы буквально уже в следующий раз об этом начнем говорить. При Давиде этого не было. Четвертое. Давид расширил границы Израиля. На юге эти границы шли теперь аж до Египта. На севере и на востоке границы также были расширены, и территория Израиля простирается до Евфрата. Ну, на западе границ некуда было расширять, потому что там Средиземное море. Но Израиль занимает больше места при Давиде, чем когда бы то ни было в истории. Да, еще при Соломоне тоже. Но Соломон уже пользуется теми достижениями, которые были при Давиде. Видите разницу? Давид расширил границы. Соломон удерживал эти границы. Он оставался в границах. Да, Давид был, конечно, при всем этом восточным монархом. У него были качества, свойственные восточному монарху. Был у него, например, восточный гарем. И из-за этого, из-за отношений с женщинами, у него были серьезные проблемы. Но, и здесь нужно это отметить, браки Давида с чужестранными, чужеземными женами были прежде всего союзами политическими, а не религиозными. При Давиде мы не слышим, чтобы кто-то из его жен строил свои храмы или свои жертвенники. При Давиде мы не слышим, чтобы брак заключался на религиозной почве с представителями других наций. Для Давида, человека по сердцу Божию, это было бы просто неслыханно. Давид оставил огромное наследие как поэт, музыкант, как мы уже говорили с вами в прошлый раз, сладкий псалмопевец Израиля. И мы до сих пор читаем и перечитываем эти псалмы. Мы до сих пор находим в них ободрение. До сих пор Господь благословляет свой народ через то, что когда-то написал Давид. Мы еще будем с вами читать книгу псалмов, и мы увидим, насколько они искренни, насколько они честны. Если это радость, то подлинная. Если скорбь, то настоящая. Если горе, то действительно горько. Если Давид задает Богу вопросы, то уж задает. Без всяких этих, знаете, таких ухищрений, типа религиозности, типа праведности, которые так часто нам приходится видеть сегодня. Именно Давид первым задумал строительство Божьего храма. Да, ему это не было позволено. Храм построит Соломон. Но идея пришла в голову именно Давиду. И, наконец, да, при Давиде, как мы с вами видели уже, отчасти продолжалось соперничество между коленами. Причем с одной стороны колено Иуды, с другой стороны все остальные колена Израиля. Помните, что было во время восстания Авессалома. Да, это соперничество отчасти продолжается. Но все-таки при Давиде поддерживалось единство государства. Соперничество не выходило за определенные рамки. При Соломоне оно начнет выходить за эти рамки, ну а потом уже после Соломона будет разделение страны, разделение Израиля. Еще одну вещь все-таки скажу, я думаю, она очевидна, но сказать ее нужно. У людей был мир и свобода. Страна процветала. У каждого было свое хозяйство, каждый занимался своим хозяйством. Да, про Давида мы говорим, что это человек войны, ну, то есть он вел битвы. Но знаете что? у Соломона была возможность стать человеком мира именно потому, что Давид был человеком войны. Победы были одержаны при Давиде, а плодами этих побед наслаждались уже при Соломоне. Вот очень важно эти вещи помнить. Да и в принципе, когда мы анализируем нашу жизнь, есть смысл и в добром, в хорошем, в приятном, и в злом, в тяжелом вспомнить, откуда все то, что мы имеем. Потому что то, что мы имеем, может на самом деле оказаться плодом того, что было раньше. Ну и дальше смерть Давида. Мы с вами не будем сейчас читать все, я перейду сразу к 8 стиху. Давид дает указание про Семея. Помните того Семея, который когда-то был предателем. Потом вроде бы все было нормально. Потом опять был предателем. Того Семея, который когда-то проклинал Давида. В принципе, Давид обещал Семею, что у Семея все будет нормально. Но за Семеем все равно надо присматривать. Я понимаю, что 8 стих 2 главы может показаться жестоким, но контекст именно таков. Семей ненадежен. Семей предаст Соломона. Давид это понимает. 8 стих. «Вот еще у тебя Семей, сын Геры, вениамитянина, из Бахурима. Он злословил меня тяжким злословием, когда я шел в Маханаим. Но он вышел навстречу мне у Иордана, и я поклялся ему Господом, говоря, я не умерщвлю тебя мечом. Ты же не оставь его безнаказанным, ибо ты человек мудрый и знаешь, что тебе сделать с ним, чтобы низвести седину его в крови преисподню». Это не значит, что нужно автоматически наказать Семея. Это просто значит, что Давид как бы передает Семея в руки Соломона и говорит, ну, у меня-то было обещание Семею, но у тебя такого обещания нет. Поэтому, если возникнут проблемы, нужно будет эти проблемы решать. Читаем дальше, 10 стих. «И почил Давид с отцами своими, и погребен был в городе Давидовом. Времени царствования Давида над Израилем было 40 лет. В Хевроне царствовал он 7 лет, и 33 года царствовал в Иерусалиме». Вот такая печальная нотка. Давид, помните, в свое время говорил о том, что сын, вот этот младенец, родившийся у Версавии, да, вот он, этот сын, не придет ко мне, но я пойду к нему. Да, Давид именно это и делает. Он отходит к нему, и не только к нему. И вот Соломон восходит на престол Давида, и сначала у Соломона возникают некоторые серьезные проблемы. Это переходный период, и не забудьте, пожалуйста, что это Восток. Кроме того, там ведь есть еще одна неприятность. Помните, что было с Адонией? Да, Адония, который претендовал на царство, и Адония на самом деле от этих претензий не отошел. Ему горько. 12 стих. «И сел Соломон на престоле Давида, отца своего, и царствование его было очень твердо. И пришел Адония, сын Агифы, к Версавии, матери Соломона, и поклонился ей. Она сказала, с миром ли приход твой? И сказал он, с миром». И дальше просьба. «И сказал он, у меня есть слово к тебе. Она сказала, говори. И сказал он, ты знаешь, что царство принадлежало мне, и весь Израиль обращал на меня взоры свои, как на будущего царя». Честно говоря, плохое начало. Он, конечно, сказал, что с миром, но он сразу начинает говорить про царство. Это то, что его свербит. Читаем дальше. «Но царство отошло от меня и досталось брату моему, ибо от Господа это было ему». Я, честно говоря, думаю, учитывая то, что делал раньше Адония и то, что он говорил, я думаю, что это такой реверанс благочестивый в кавычках в сторону Бога. Потому что Адония, если бы он признавал, что от Господа, он бы не сделал того, что делает дальше. 16 стих. «Теперь я прошу тебя об одном. Не откажи мне», — она сказала ему, — «говори». И сказал он: «Прошу тебя, поговори царю Соломону, ибо он не откажет тебе, чтобы он дал мне Ависагу, суннамитянку, в жену». Это та самая Ависага, которая, как вы помните, заботилась о Давиде, которая лежала с Давидом в последние дни жизни Давида. Значит, не думайте, пожалуйста, что Адония влюбился в эту девушку. Потому что у этой девушки было особое положение. Это последняя жена царя. Это определенная зацепка, если хотите, для того, чтобы иметь претензии. 18 стих, и сказала Версавия: «Хорошо, я поговорю о тебе царю». И вошла Версавия к царю Соломону говорить ему об Адонии. Царь встал перед нею и поклонился ей, и сел на престоле своем. Поставили престол и для матери царя. И она села по правую руку его и сказала: «Я имею к тебе одну небольшую просьбу, не откажи мне». И сказал ей царь: «Проси, мать моя, я не откажу тебе». И сказала она: «Дай Ависагу, суннамитянку, Адонии, брату твоему, в жену».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Вот Соломон, на самом деле, он, конечно, будет просить о мудрости, но вот эта мирская мудрость в определенном объеме у него уже есть. Вот он вырос во дворце. Он понимает, что такое дворцовые интриги. Фактически, следующие слова Соломона можно перефразировать так. Да, суннамитянку захотел, а все царство не хочет. 22 стих. «И отвечал царь Соломон и сказал матери своей: „А зачем ты просишь Ависагу, суннамитянку, для Адонии? Проси ему также и царство, ибо он мой старший брат, и ему священник Иофар и Иоав, сын Саруин, военачальник, друг“». Для Соломона, на самом деле, это тоже непростой вопрос. Ведь у Адонии есть поддержка. Это Иоав, который поддержал Адонию. Помните, когда у нас было первое повествование, первые рассказы о проблемах, возникавших у Давида с Иоавом, я говорил о том, что это еще появится, это еще будет. И вот фактически Соломон говорит: не-не-не, ребят, не пойдет. И Соломон, как восточный правитель того времени, начинает избавляться от конкурентов. Интересно, что если бы не просьба Адонии, если бы Адония просто отстал, забыл про это, я думаю, ничего из того, что описывается дальше, не было бы. Но Адония попросил. И Адония начал с разговора о том, что, вообще говоря, царство принадлежало мне. И я старше. 23 стих. «И поклялся царь Соломон Господом, говоря: „То и то пусть делает со мною Бог, и еще больше сделает, если не на свою душу сказал Адония такое слово“». Опять он на самом деле объясняет то, о чем мы говорили только что. Адония буквально сказал это против себя. Адония выдал свои намерения. «Ныне же, — читаем мы дальше, — жив Господь, укрепивший меня и посадивший меня на престоле Давида, отца моего, и устроивший мне дом, как говорил он, ныне же Адония должен умереть». Сурово? Да, конечно. Идем дальше. «Послал царь Соломон в Анею сына Иодаева, который поразил его, и он умер. И священнику Авиафару царь сказал: „Ступай в Анафов, на твое поле, ты достоин смерти. Но в настоящее время я не умерщвлю тебя, ибо ты носил ковчег владыки Господа пред Давидом, отцом моим, и терпел все, что терпел отец мой». Все-таки Соломон проявляет милость. И в этой ситуации тоже. Видите, какая штука? Соломон понимает, что эти люди будут готовы встать против него. И он поступает так, как поступал царь того времени. 27 стих. «И удалил Соломон Авиафара от священства Господня, и исполнилось слово Господа, которое сказал он о доме Илия в Силоме». Помните, было сказано, и мы об этом еще читали, в первой книге царств, о том, что дом Илия отойдет от священства, что прекратится священство в этом доме из-за того нечестия, которое совершали сыновья Илия. Это было уже давно, но это исполнилось. И священный автор очень четко связывает вот то пророчество или то Божие обещание с исполнением, которое мы находим здесь. Читаем дальше. «Слух об этом дошел до Иоава, так как Иоав склонялся на сторону Адонии, а на сторону Соломона не склонялся. И убежал Иоав в скинию Господню и ухватился за роги жертвенника». Да, тот самый военачальник Иоав, который поддержал Адонию, который на самом деле обладал определенным влиянием, определенной властью. И вот он ищет защиту у жертвенника. Конечно, Соломон был человеком не идеальным. Дело в том, что если Иоав держался за рога жертвенника, трогать его было нельзя. И донесли царю Соломону, что Иоав убежал в скинию Господню, и что он у жертвенника. И послал Соломон Ванею, сына Иодаева, говоря: «Пойди, умертви его». И пришел Ваней в скинию Господню и сказал ему: «Так сказал царь, выходи». Ну, потому что нельзя трогать здесь, нельзя трогать у жертвенника. И сказал: «Нет, нет, я хочу умереть здесь». Ваней просто не знает, что делать по этому поводу, потому что он не имеет права трогать Иоава. Читаем дальше. Ванея передал это царю, говоря: «Так сказал Иоав, и так отвечал мне». Царь сказал ему: «Сделай, как он сказал, и умертви его, и похорони его, и сними невинную кровь, пролитую Иоавом, с меня, из дома отца моего. Да обратит Господь кровь его на голову его за то, что он убил двух мужей невинных и лучших его, поразил мечом, без ведома отца моего, Давида, Авинира, сына Нирова, военачальника израильского, и Амисая, сына Сифарова, военачальника иудейского». Вы помните, что это было? Ну, интересно, однако, что ведь Иоав выманил Авинира. То есть Иоав все-таки заставил Авинира хитростью, да, но уговорил Авинира выйти из города убежища. Мы об этом с вами читали в самом начале второй книги царств. Кстати, скорее всего, про Авессалома Соломон тоже не знает, он здесь этого не помнит. 33 стих. «Да обратится кровь их на голову Иоава и на голову потомства его навеки. А Давиду и потомству его, и дому его, и престолу его, да будет мир навеки от Господа». Интересно, что ответ на эту молитву был лишь частичным. Мир навеки потомству Давида не был. И сегодня мы ожидаем того, кто будет потомком, кто установит этот мир. Дело в том, что для установления этого мира нужно было решить проблему греха. Собственно, именно это и сделал Христос. 34 стих. «И пошел Ванея, сын Иодаев, и поразил Иоава, и умертвил его, и он был похоронен в доме своем в пустыне». Это укрепление царя. 35 стих. «И поставил царь Соломон Ванею, сына Иодаева, вместо его над войском. Управление же царством было в Иерусалиме. А Садока священника поставил царь первосвященником вместо Авиафара. А теперь еще одна проблема. Это Семей. 36 стих. «И послав, царь призвал Семея и сказал ему, «Построй себе дом в Иерусалиме и живи здесь, и никуда не выходи отсюда. И знай, что в тот день, в который ты выйдешь и перейдешь поток Кедрон, непременно умрешь. Кровь твоя будет на голове твоей». Ну, то есть задача в том, чтобы Семей был в Иерусалиме под наблюдением царя. Это главный город, столица. Но положение Семея — это все-таки ссылка. 38 стих. «И сказал Семей царю, «Хорошо, как приказал господин мой царь, так сделает раб твой». И жил Семей в Иерусалиме долгое время. Но через 3 года случилось, что у Семея 2 рабов убежали к Анхусу, сыну Маахии, царю Гефскому, и сказали Семею, говоря, «Вот рабы твои в Гефе». И встал Семей, и оседлал осла своего, и отправился в Геф к Анхусу искать рабов своих. И возвратился Семей и привел рабов своих из Гефа. И донесли Соломону, что Семей ходил из Иерусалима в Геф и возвратился. И, послав, призвал царь Семея и сказал ему, «Не клялся ли я тебе Господом? И не объявлял ли тебе, говоря, знай, что в тот день, в который ты выйдешь и пойдешь куда-нибудь, непременно умрешь? И ты сказал мне, хорошо. Зачем же ты не соблюл приказание, которое я дал тебе пред Господом, с клятвою?» И сказал царь Семею, «Ты знаешь, и знает сердце твое все зло, какое ты сделал отцу моему Давиду. Да обратит же Господь злобу твою на голову твою». Ну и так далее. Жизнь Семея также заканчивается. И начинается царство Соломона. Знаете, какая штука? Всякий переходный период — это период болезненный. Особенно в те времена, это кровавое время, и это Восток. И переход этот, конечно, непрост. Но дальше хуже. 3 глава, 1 стих. «Соломон породнился с фараоном, царем египетским, и взял за себя дочь фараона и ввел ее в город Давидов, доколе не построил дома своего и дома Господня и стены вокруг Иерусалима». Это следующая его ошибка. Он решил породниться с египтянами. Идем дальше. «Народ еще приносил жертвы на высотах, ибо не был построен дом имени Господа до того времени». Интересно, что во времена Давида про жертвы на высотах мы не слышали, а тут их начинают приносить, и как будто потому, что дом не был построен. Нет-нет-нет, ребят, дом будет построен, и люди все равно продолжат приносить жертвы на высотах. И тут 3 стих. «И возлюбил Соломон Господа, ходя по уставу Давида, отца своего. Но и он приносил жертвы и курение на высотах». Соломон человек неоднозначный. Да, он знал, что попросить у Бога. Он попросил лучшее, что можно было попросить. Мы об этом с вами еще будем читать. Да, он царствовал в мире, но он не соответствовал этому призванию. Каждый из нас тоже не соответствует. И вопрос лишь один. Мы на Христа уповаем? Или сами пыжимся? Продолжим в следующий раз. Пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.